Встреча миров. Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире программа «Встреча миров». Здравствуйте, Рав-доктор Михаил Лайтман.
Здравствуйте всем.
Мы ищем наслаждение, совершенство. И мы также слышим, что наслаждение кроется в соединении, в объединении. Любое другое объединение временное, приходящее. А в объединении мы выходим в две бесконечности. И всегда ваше объяснение вы начинаете с того, что мы вышли из мира бесконечности.
Да, но нам необходимо развить свои келим и почувствовать эту бесконечность. Мы вместо бесконечности чувствуем самое ужасное состояние. Самое низкое, самое далекое от него.
Что там есть в бесконечности, что мы должны знать? Что это за информация?
Бесконечность, разница между бесконечностью и нашим состоянием в том, что мы находимся в желании получать, а бесконечность — это желание отдавать. Очень просто. И поэтому... Если мы хотим почувствовать бесконечность, то нам необходимо продвигаться к свойству отдачи, к свойству любви, к свойству объединения, к свойству отождествления с другими, приближения к другим. Это называется свойством отдачи, свойством объединения, свойством бесконечности.
Бесконечность символизирует объемное состояние.
Да.
Почему я решил начать с бесконечности?
Так в этом цель. Мы в начале творения были в бесконечности, спустились оттуда еще до того, как мы себя стали чувствовать, и раскрыли себя здесь, на самом низком, самом отдаленном состоянии, отдаленном от бесконечности состоянии, которое называется этим миром.
Все наши законы, которым мы подчиняемся, они происходят из того состояния бесконечности.
Да.
Начались там.
Да, разумеется.
Я, Творец, не свое имя, а я не меняю. Законы действуют в нас постоянно. И мы в нашей реальности думаем, что какое-то действие началось сию минуту. Сейчас я что-то увидел, сейчас что-то произошло. Как будто сейчас началось что-то в тот же момент. Такова реальность. Но, по сути дела, если я правильно понимаю, реальность и все ее законы уже действуют из бесконечности в совершенном соединенном состоянии.
Да.
Говорил с ученым-физиком, он говорил, что началось большого взрыва, и все законы, все процессы начались тогда. Он говорит, так, все произошло в первое мгновение, в первые три минуты сформировалась материя, и с точки зрения космологии нет ничего нового за прошедшее время.
Да, даже наоборот. Все начало останавливаться, и мы как бы начинаем двигаться обратно.
Если так, то всю нашу жизнь мы должны искать объединение. Вы постоянно говорите, ищите объединение, ищите объединение.
Прежде всего, я не хочу относиться к тому, что говорит этот самый космолог. Он говорит в понятиях времени, там первая треть минуты там, и так далее. Но времени нет. Время — это результат нашего восприятия. Это совершенно субъективная вещь. Поэтому говорить в понятиях времени, и если уже мы заговорили об этом, процесс происходит, он не происходит по отношению к кому он происходит, это тоже большой вопрос. Поэтому вся космология сейчас проходит очень большую трансформацию. И мы не хватает средств, способов видеть, что находится вне нашей Вселенной. Поэтому у них нет возможности ни о чем говорить. Когда ты находишься внутри системы, ты не можешь объективным образом говорить о ней. Поэтому эти космологи, они стараются, пытаются исследовать то, что они могут, делать какие-то итоги подводить, но это не наука.
В таком случае мы вышли из состояния бесконечности. И мы с течением времени отдаляемся от того объединения, как будто мы деградируем, падаем в какую-то бездну с высокой горы, а с другой стороны мы слышим призыв «Объединяйтесь, объединяйтесь». Я упал с какой-то горы, а кто-то мне говорит «Поднимись обратно». Как так может быть? Как я могу, оказывается, сопротивляться силе земного притяжения, если мы вышли из бесконечности, и мы отдаляемся от него, из состояния объединения?
Ты прав. Когда мы были объединены, мы в начале нашего развития были единой точкой, единым желанием, единым намерением. И вдруг каждый... То есть, начиная с большого взрыва, скажем, здесь была одна точка, и в этой одной точке были и кли, и свет вместе. Кли и свет, они были вместе. А затем это начало делиться, разделяться. Как в атомном взрыве. Потом действительно произошло такое развитие в различных направлениях. Вот так вот. Да? И что мы видим? Что здесь есть много желаний. Много желаний. И эти желания уже отдалены друг от друга. И насколько... Насколько они отдаляются... Насколько они отдаляются, выходит, что это отдаление... От первичного места. От первичного места. Насколько отдаляются. Это тоже воздействует на отдаление между ними. Скажем, одна дельта, а здесь дельта, там дельта 1, а здесь дельта 2. Насколько воздействует отдаление. Теперь, что значит отдаление действует? Здесь есть сила эгоистическая, которая входит в объединение. Здесь все было единым целым. Все было единым целым. И потом к этому единому, к этой единице добавилось большое эго, сила эго. И эта сила эго начала работать над единством и разбивать его, над единицей этой. И это эго работало. Вот есть стрелочка, которая говорит о распространении, с помощью чего произошел взрыв и разброс. С помощью того, что эго начало работать над этой одной точкой, что в этой точке желание было единым. Единым. Здесь были кли и свет. То есть единое желание. А затем эго, которое вошло, но взорвало желание на бесконечное количество частей. И они начали распространяться. И приходить на уровни неживой, растительный, животный и человеческий. И это тоже вопрос эго. Возросшее, усилившееся эго. Возросшее, так напишем. Пока не доходит до человеческого уровня. А на человеческом уровне мы говорим здесь о человеческом развитии, развитии человечества. Человечество. И человечество развивается и приходит к состоянию, когда оно должно уже прийти к исправлению, потому что оно дошло до состояния, когда эго властвует настолько, что разрушает его, убивает, просто доводит до конечного состояния. И тогда в конце человечество должно проделать расчет и захотеть стать единым. И тогда оно возвращается в единую точку, в которой оно было в начале. Но эта точка будет включать в себя все эго, умноженное на эго. Одна точка, умноженная на эго, это называется в 620 раз больше, или на иврите тарах. Да.
Сейчас вы еще более убедили меня в этом факте, что мы не движемся в сторону объединения. Наоборот, есть сила, которая отделяет нас, разделяет нас постоянно, каждую минуту. Это мы чувствуем в жизни. В чем тогда смысл призыва объединяться?
Призыв объединяться, объединиться над эго. Когда мы здесь хотим прийти к состоянию объединения вместе с эго, над эго. Чтобы и наше эго работало ради отдачи.
Так где здесь прорыв, что мы, с одной стороны, не можем остановить силу эгоизма, которая нас разделяет во все стороны. Где здесь прорыв в том, что мы переворачиваем картину и видим себя в другом состоянии?
Переворот картины происходит очень интересным образом. В чем разница между тем, что было у нас здесь, в бесконечности, и в конечном состоянии? В чем разница? Разница в том, что здесь вначале у нас было много света, а здесь нет света. Здесь было единое желание, а здесь у нас вместо желания есть эго. Большое, которое развилось из желания. То, что у нас нет света, это то, что обязывает нас вернуться обратно к объединению. Это толкает нас к объединению, потому что мы не можем оживить себя. Свет — это сила жизни. И поэтому то, что у нас нет света, я начинаю чувствовать, что я хочу вернуться к состоянию, в котором я жил. Поэтому тут есть стремление к исправлению. Нет света, тогда есть молитва об исправлении, от безвыходности, то, что называется Бейто. А может быть Ахишена, с помощью того, что я изучаю по каббалистическим книгам, как мне быстрее прийти к состоянию, когда я как мне выйти из состояния, когда я нахожусь в полном отсутствии света.
То, что видно глазу, назовем это непреложным фактом, непреложным видением, мы не видим тенденции к объединению. Наоборот, мы видим, что все свидетельства говорят об обратном, о разделении.
Это мы пока что продвигаемся с помощью нашего эго, которая отдаляет нас друг от друга. Мы видим, что мы все еще находимся, скажем так, мы пока что отдаляемся относительно того, что было раньше. Ты понимаешь? Радиус становится больше.
Какое изменение, если я хочу прийти к объединению? руководствуясь верой или интересом, какой подход в моем подходе я должен сделать, несмотря на то, что все факты говорят об обратном, о том, что я не иду в сторону объединения.
Тебе необходимо устроить себя таким образом, чтобы тебе было понятно, что ты нуждаешься в объединении. Как бы это сказать? Что ты... Ты приходишь к состоянию, когда у тебя нет выбора.
С вашего позволения я зачитаю цитату одного из последних уроков. Кто хочет попасть в духовный мир, он должен знать, что если он углубится и будет наедине с самим собой, если он будет откровенен самим собой, то он не получит доказательств, потому что нет у земного разума никаких доказательств в нашем земном мире найти доказательства, почему стоит тебе выше эгоизма и так далее. То есть нет возможности доказать себе, объяснить себе. И вы тоже это подтверждаете.
Да, но у тебя есть стремление внутреннее. То есть в тебе есть точка, которая находится в твоем желании, в маленьком желании среди всех желаний, но оно особое, и поэтому все иные желания не могут его успокоить, чтобы эта точка желания говорила, что ты должен подняться над всеми остальными желаниями. Ты можешь жить в них, реализовывать их в чем-то. Но есть особое желание, которое ты обязан реализовать, оно выше всех остальных желаний, и оно не находится с ними в объединении, оно не находится в этом мире. Оно тебя тянет к целетворению, тебя тянет к тому, чтобы ты понял, для чего ты живешь. Для чего мы живем? Каков смысл жизни? И когда ты начинаешь чувствовать, что в тебе есть такое желание, ты не можешь с ним справиться, потому что ты находишься в запутанности, ты не можешь ответить на вопрос, для чего я живу. Это тебя унижает до такой степени, что ты себя не чувствуешь человеком. Я себя чувствую животным, даже хуже, чем животным, потому что животное не спрашивает, для чего оно живет. У него нет вопросов о своей жизни. Оно не находится в депрессии, в отчаянии. Оно просто живет и все. Оно оторвано от этого вопроса, от продвижения. А мы нет, мы должны продвигаться, мы должны двигаться по своей жизни. Для чего? Для того, чтобы умереть. Мы и так умрем. Что мы хотим в нашей жизни? Для чего нам... Давайте немножечко остановимся и посмотрим, что с нами происходит.
Есть система, и все идет в этом направлении.
Нет, я сначала хочу... Я должен остановиться и подумать, для чего я бегу вместе со всеми? Так я не буду со всеми бежать, пусть остальные бегут. Я вижу, что... Может быть, я ленивый. И для меня каждое усилие, оно тяжелое для меня. Я не хочу просто так бежать со всеми. Я смотрю на них, они бегут, пусть все бегут, а я нет. Я предпочитаю вначале, для начала подумать, куда я бегу, для чего, что это даст мне. Как сказано, что у судьи глаза на голове его. Прежде всего, я вижу, что все, в конце концов, умирают. То есть есть большая проблема — смерть. Если бы мы жили бессмертно, то тогда стоит... А так получается, что в первую очередь мне надо или не думать о смерти, либо каким-то образом заботиться о семье, о детях, о родине.
Это то, что происходит.
Ну так мы живем как животные. Нет никакой разницы между нами и животными, потому что они тоже так жили. И мои дети, и мои внуки будут так. Ну так в чем польза? Мы живем, чтобы жить. Как существовать с наименьшим страданием? А я не хочу. Поэтому я думаю, если я был бы другим, я вижу, что другие не думают. А я, но я думаю, почему я думаю об этом? Я так устроен. Я устроен так, что вначале мне необходимо знать, для чего я живу. И действительно, я не знаю, для чего я живу. Стоит жить? Нет. Этот вопрос всегда передо мной стоит. Мне говорят, пока я не постигну конец исправления. Пока я не постигну корень своей души, корень себя. Я без этого я не буду доволен тем, что происходит со мной. Только когда я возвращаюсь к корню. Поскольку в этом корне я буду знать, где я, что я, для чего, в чем моя цель, откуда я вышел. В этом корне я начинаю постигать также свой источник, что есть что-то передо мной. Источник этот я хочу постичь. И тогда действительно стоит жить, если есть такая возможность. Но если бы не такая возможность, то что мы здесь делаем? Что есть какое-то такое маленькое тело в бесконечности, в бесконечном пространстве, где белок существует в таком особом виде, и мы живем, и мы еще путаем себя всякими политиками, всякой политикой, конкуренцией и так далее. Посмотри издалека на земной шар, что происходит. Для чего? Почему? Давайте выйдем. Это как ребенок в детском саду. Мама хочет забрать его из садика, он кричит и плачет, он там кого-то побить хочет, кто-то его там пообидел. А мама ему говорит, подожди, для чего, давай вернемся домой, там есть лучшее, чем это. Нет, в этом вся его жизнь. Так и мы.
Именно, потому что мы не видим, куда выходить.
Так есть методика, которая помогает тебе выйти. Выйти. И тогда ты будешь не как остальные дети в этом ужасном детском садике.
Насчет методики науки Каббала, я хочу уточнить. Тот космолог, с которым я говорил, когда он говорил о большом взрыве, он сказал, что, по сути, доказательства — это доказательства причинно-следственные. Мы не могли наблюдать это.
Мы не можем этого видеть. Это есть во Вселенной, но мы видеть этого не можем, потому что там исчезают место движения и время. То есть там нет такой материальной формы, и мы не можем это увидеть. Мы можем видеть, что было 5 миллиардов лет назад, 10 миллиардов лет назад. Тут тоже вопрос, каким образом я могу увидеть то, что было 5 миллиардов лет назад. Но мы можем это увидеть. То есть тут дело не в годах. Времени не существует здесь. Только движение. Но когда мы приближаемся к понятию большого взрыва, там не действуют наши обычные законы.
Поэтому называют эти доказательства доказательствами причинно-следственными, которые как-то составляют одну картину.
Верно.
А наука Каббала, соединение и бесконечность.
Мы поднимаемся над материей. Мы поднимаемся над желанием получать. Ведь космолог и все его приборы, и он сам, и то, что он исследует, все эти третьи вещи. То, что я исследую, я исследователь и прибор, который связывает меня. Все это материальное, эгоистическое. Поэтому, с одной стороны, я могу исследовать и всем показать, что все такие, как я, что все находятся в этом эгоистическом свойстве, поэтому мы можем его увидеть. Но я могу увидеть то, что находится в материальных рамках, эгоистических, там, где действуют законы материи, а там, где начинают действовать законы высшей материи, как в большом взрыве, там воздействовал свет, энергия, которая выше материи, которая предшествует материи, и там мы ничего не можем сделать. Они не знают, не понимают. Они не понимают, какова причина большого взрыва. С чего вдруг это все произошло? Где находится эта точка, с которой все началось? То есть они как бы идут назад в аппроксимации, что из того, что есть сегодня, и что происходило миллиарды лет назад, 5 миллиардов лет назад, 15 миллиардов. То есть мы пришли, как бы, приходим к какому-то началу. В чем начало состоит, мы не знаем, но понятно, что оттуда и далее произошел взрыв. Что взорвалось, причина взрыва, что было до взрыва, кто произвел этот взрыв, ничего не известно. Только, то есть только начиная с этой точки, то, что происходит после большого взрыва и далее, только тут мы можем что-то исследовать.
Состояние бесконечности имеет отношение как к соединению?
Бесконечность не относится к этому состоянию, взрыв или не взрыв.
Можно ли говорить о прямых доказательствах?
Ты раскрываешь это в твоих килим, которые ты строишь. И эти килим есть только у тебя или еще у некоторых каббалистов, которые тоже раскрывают такие явления, как ты. И об этом они писали в каббалистических книгах.
В каббалистических книгах доказательства не причинно-следственные, а прямые.
Да.
Если так, если это прямое доказательство, то наука Каббала, которая обращает нас к исследованию эмоциональному, чувственному, и в то время как наука выводит человека из процесса исследования в себе и предлагает рассматривать это с позиции стороннего наблюдателя, а в Каббале...
Неверно. Мне странно такое даже слышать. Наука не может отделиться от человека. Наука определяет все в человеке.
Но это с точки зрения науки Каббала вы говорите?
Я говорю не с точки зрения науки Каббала. Кто исследователь, человек или не человек?
Конечно, человек.
Но если бы вместо человека был бы какой-то там инопланетянин, то он бы исследовал в своих свойствах.
Конечно.
Он бы строил свои приборы, и он бы раскрыл иную материю. Но мы никогда не выходили из состояния человека и в какой-то объективной форме вне человека. Поэтому нам кажется, что мы все исследуем объективно, но на самом деле оно субъективно по отношению к человеку, по отношению к тому, как он устроен.
Если так, что вы советуете? Если в науке, в нашем мире нет осознания того, что все, что мы исследуем сообразно нашим свойствам, поэтому мы наблюдаем отдаление.
Ну, разумеется, все по отношению к нам.
Ну вот, а когда мы начинаем изучать науку Каббала, мы все еще ограничены нашими свойствами. Может быть, скажите, какой у вас есть совет, чтобы мы не чувствовали ограничения наших свойств? И чтобы мы не шли в потоке жизни, а обратились бы в направлении объединения.
Только обучать человека, как подниматься над тем, что он является, чем он является. Как подниматься и как... подниматься — это не означает выходить из тела. Можно так сказать, подняться над телом. Но имеется в виду подняться над своим желанием. Насколько мы поднимаемся над желанием, мы раскрываем иной мир. Мы можем так сказать, что мы находимся здесь, допустим, здесь, и мы можем выйти на высший уровень, и разница в том, насколько я поднимаюсь над своим эго. Так насколько я поднимаюсь над своим эго, я воспринимаю действительность совершенно иным образом. И все. Здесь я воспринимаю только в эго. Я воспринимаю только в эго. А здесь над эго. А здесь, скажем, 50 на 50, 50-50.
Последний вопрос. Почему нам стоит заниматься таким эмпирическим эмоциональным исследованием, и именно это раскрывает нам всю реальность, в то время как исследование, скажем так, научное, через инструменты разума?
Потому что наука говорит о том, что мы действуем не в чувствах, а только в разуме, но это неверно, поскольку мы действуем исходя и из чувств, и из разума. Но поскольку мы не знакомы со свойствами человека, то мы думаем, что действуем только в разуме. Но Каббала говорит, что необходимо принимать во внимание наши чувства.
Наше время подошло к концу. Я думаю, что нам в чем-то удалось усилить позиции чувств наших зрителей. Спасибо большое вам, доктор Лайтман. Спасибо, дорогие телезрители. Увидимся на следующих передачах. До свидания. Всего наилучшего.